Товарищи вышли. Варфнер глянул Драккайнену в глаза и едва заметно приподнял брови. Вукко тоже чуть заметно кивнул и легким движением указал ему на выход. Мореход только вздохнул и вышел, волоча рвущуюся, невзирая на раны, девушку. Они остались одни под Вороновым Граем. «Внимание, Цифраль!» — сказал Драккайнен, видя, как оба из его людей выходят за круг знаков, как подскакивают к ним Спалли. Змеи двинулись в его сторону. Один из них приблизил свистульку к губам. «Сейчас... давай их ко мне!» Цифраль начала петь высоким голоском какую-то кельтскую мелодию. Драккайнен поднял руки, будто призывая в свидетели свинцовое зимнее небо и кружащихся над разрушенным двором воронов. «Ко мне, перкеле, ко мне!» Туман, окружавший обеих тварей клубами, поднимался в воздух, как пар над котелком, а потом начал столбом собираться над дворищем. Вертящаяся колонна, переливающегося миллионами бриллиантов светящегося тумана, которого не видел никто, кроме него, висела над площадкой. Грендели издали жуткое кваканье и пали на камень в конвульсиях. «Ко мне!» — завыл Драккайнен прямо в вертящиеся над двором торнадо. «Убить его!» — заорал главарь. Один из его людей снял со спины лук, гладким движением наложил стрелу и выпустил ее прямо в грудь разведчику. Второй, не раздумывая, метнул тяжелый топор. Два потока омыли руки Драккайнена и окутали его фигуру, едва лишь снаряды полетели к нему. И наступила тишина. Утих рык торнадо, звучавший как лязг бьющихся о стену стекол высотки, отвратительный свиной визг распадающихся в клубах пара тварей, точно они — куски сухого льда. Ор змеев, завывание ветра в руинах. Тишина. Глубокая, звенящая в ушах. Он стоял с вытянутыми вверх руками, преисполненный глубоким, космическим пониманием того, что это конец, что он не сумел. И ничего не происходило. Стрела не торчала в его груди, тяжелый короткий топор, крутящийся в воздухе, не разрубал его череп. Он опустил руки и обошел торчащие посреди двора торнадо, которое продолжало медленно, почти величественно кружить пульсирующей мерцающей колонной. Стрела неподвижно торчала в воздухе, указывая наконечником на то место, где он недавно стоял, а оперением на замершего в неподвижности лучника, что стоял оскалившись, с растопыренными пальцами развернутой ладони рядом с ухом. Топор тоже висел совершенно неподвижно, острием вниз. Главарь змеев пребывал в воздухе с идиотски поджатыми ногами. Видимо, он соскочил с балки, с раскинутыми в сторону полами кафтана и с наполовину вынутым из ножен мечом. Драккайнен страшно и дико ухмыльнулся, снял висевший в воздухе топор, развернул стрелу в противоположную сторону. Потом вернулся туда, где стоял ранее, и спокойно надел назад пояс и оба меча. Твари распадались, как шипучие таблетки в воде, пыхая клубами пара, который всасывался в столб посредине двора. Он еще раз раскинул руки и прошел сквозь столб. Когда вынырнул с другой стороны, туман окружал его толстым плавающим слоем. А потом он произнес для Цифраль последовательность команд, мешая их с ругательными финскими фразами. «Ладно», — сказал наконец мстительно, — «пора стартовать». Торнадо завертелось, а Вуко попал в крик, карканье и хаос. Главарь ударился подошвами о камень подворья и выхватил меч. Лучник испуганно заорал в ошеломлении, глядя на выросшую из его руки стрелу. Метатель топоров таращился в выставленную ладонь, не в силах понять, что случилось с его оружием. «А теперь, мальчики», — сказал Вуко, стоя в совершенно другом месте, — «развлечемся по-моему». Сперва взмахнул рукой, и главарь покатился по дворьям, будто воздушный змей, и грохнулся спиной об обгоревшей двери сарая. Аж посыпались пепел и пыль, сломалось несколько досок. Пять больших ржавых гвоздей высунулись со скрипом из обугленной крыши и мелькнули, как арбалетный залп, прибивая колени и локти мужчины к толстым доскам. Пятый гвоздь завис над левым глазом змея, крутясь, как веретено. Еще одно движение руки Драккайнена, и двор под ногами следующего орущего змея превратился в вязкую массу, втянувшую его в грязь по шею и потом снова сделавшись камнем. Еще один змей пал на колени, а потом и на лицо, когда отломанный острый кусок балки проткнул его голову на вылет. Небо над подворьем потемнело вокруг бьющегося торнадо, в глубине плотных свинцовых туч ударили молнии. Над двором загремело хриплое проклятие, и еще один человек из клана змеев запылал, рассыпая искры, как бенгальский огонь, а потом принялся кататься по снегу в клубах дыма от пылающих волос и кожи, когда все клетки его тела отдали накопленную в частицах аденозин-трифосфата энергию, превратив его в факел. На голову следующего с неба свалился большой черный ворон, раздирая когтями лицо и шейную артерию. Он бил черными крыльями, словно удивительный оживший шлем. Змей пал на землю, и тогда птица вырвала ему глаз и жадно проглотила. Драккайнен умолк и с удивлением смотрел на эту сцену.
«Хорошо!» — орал ворон. «Хорошо, черры! Теперь брат!»
«Привет, Невермор», — сказал Драккайнен, а потом подошел к распятому на дверях полуживому главарю, перед глазом которого все так же крутился ржавый гвоздь. Улыбнулся и щелкнул по крутящемуся куску металла, который ответил высоким звоном, словно камертон. Вукко приблизил губы к уху змея.
«Скажи, вы ее изнасиловали?»
А потом на подворье какое-то время стояли лишь жуткие вопли и карканье воронов. Мы отплываем. Я сижу на палубе, укутанный в шубу, жадно припав к кубку грифонового молока. Смотрю на яростное море свинцового цвета, на белые гривы волн под темным стальным небом и отгоняю демонов пьянством. Новые и новые лица убитых мной людей. С каждым днем моей миссии их становится все больше. Немалая компания, которую я могу сосчитать уже только приблизительно. Немалое число душ, которые я отослал в море пламени, чтобы огненные волны разделили их на хорошую и дурную половины. На две фигуры — темную и мрачную, чтобы на цветущем острове они провели друг с другом смертельный поединок, после которого победитель отправится к соответствующему богу. Все оправдания про военную необходимость, что есть в моей голове, и которые повторяю будто мантру, не имеют никакого значения. Я знаю, в чем была необходимость, и от этого нисколько не проще. Можно лишь тянуться к стоящему между ногами бочонку, вливать очередную меру черного пряного пива в металлический кубок и пытаться заглушить совесть. Пытаться убрать все те забрызганные кровью лица, которые кричат, плачут и стонут в агонии. Уложить спать призраков, прекрасно понимая, что они снова проснутся. Заглушить, залить напитками. Закрыть. Подпереть дверь и опломбировать ее лентой с надписью «Так было нужно». Именно что было нужно. Волны врываются в устье реки, первая из них приподнимает нос драккара и расходится вдоль бортов, первые брызги пены падают на палубу и мое лицо. Соленая вода на лицо. Необходимость. Справедливость. А теперь приходится нести всех их с собой. Скалистые берега побережья парусов разъезжаются в стороны, и вот перед нами море. Широкое, темное, с хлопьями пены, разъяренное. Холодное море, по которому никто не плавает. Только мы. На север. Прямо в сердце тьмы, висящей над горизонтом. В зимний шторм, в одиночестве сидя на палубе, в обществе ворона и бочонка, дрейфуя на льду. У нас есть небольшая лодка позади, принайтовленная веревками, накрытая материей. Мы все живы. Мы ранены, измучены, но каким-то чудом живы. И мы плывем в ледяной сад.